Триумф. Наша серия бесед. Мы снова и снова думаем о Божьем триумфе, примеряя его к собственной жизни. Сегодня снова будем говорить о том, насколько Божий мир нелогичен, насколько Божий мир не соотносится с тем, что мы от него ждем, насколько Божий мир не соотносится никак с тем, как живем мы. Сегодня мы будем говорить о хождении учеников во власть. Вот вы когда слышите слово «власть», у вас какая первая ассоциация? Такая же, как в нашей первой песне, вот все прокисло сразу в сердце, да? Власть. А кто-то, наоборот, мечтательно говорит «власть». Это значит, я там буду. Это значит, она будет у меня. Или кто-то сразу вспомнил, кого он ненавидит, да? Причем неважно где, с какой стороны. Кто-то вспомнил своего начальника тут же, моментально. Да? Кто-то вспомнил власть родителей над собой. Ну и поскольку вы в церкви, я хочу вам напомнить, что сегодня мы будем говорить про все, что связано со властью Божьей. И в сегодняшнем отрывке, ну прям классно. Давайте кликер включим. Да. Сегодня мы будем говорить о том, как не дать сердцу зачерстветь. Со словом «власть» у нас у большинства неприятные ассоциации. Есть мои коллеги, очень многие, которые власти боятся, которые не хотят быть руководителями, которые хотят тихонечко сидеть в уголке, писать код, никого не трогать и вот только вот с людьми не общаться. Это тоже вполне себе понятная такая история. Тем не менее, в тексте, который мы сегодня читаем, это 20 глава Евангелия от Матфея, ученики, и они даже с мамой пришли поговорить об этом, хотят воссесть в новом Божьем царстве, один по левую сторону, второй по правую. То есть они хотят в новом Божьем царстве иметь значение. Это очень важный разговор. Мы сейчас с вами выключим иронию. Каждый будет думать только про себя. Каждый будет делать выводы из этого текста, из этой беседы только про себя. Будет думать про свою жизнь, про свои амбиции, про свои властные амбиции в той или иной форме. В прошлый раз мы говорили о смерти Христа. Если вы пропустили эту проповедь, Московская библейская церковь на любой подкаст-платформе, хоть в Яндекс.Музыке, хоть в айфоне, хоть в Андрюше, послушайте. И текст, который мы сегодня читаем, начинается со слова «потом». Так вот, это «потом» происходит сразу после того, как Христос сказал: «Ребята, я умру. Я не просто умру, я очень плохо умру. Потому что умереть ради вашей святости, ради вашего спасения нужно». Итак, в почтении к Слову Божьему, давайте встанем и прочтем несколько стихов из 20 главы Евангелия от Матфея. «Потом к Иисусу подошла мать сыновей Зеведея вместе с сыновьями. Кланяясь, она обратилась к нему с просьбой. «Что ты хочешь?» — спросил он ее. Она сказала: «Вели, чтобы оба сына мои сели один по правую, а другой по левую руку от тебя в твоем царстве». «Вы не знаете, о чем просите», — ответил Иисус. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» «Можем», — ответили они. Иисус сказал им: «Пить из моей чаши будете, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но кому сидеть по правую, а кому по левую руку от меня, решаю не я. Эти места принадлежат тем, кому они назначены моим отцом». Когда остальные 10 учеников услышали это, они рассердились на братьев. Иисус же подозвал их и сказал: «Вы знаете, что языческие правители господствуют над своими народами и владеют людьми, их знать. У вас пусть будет не так. Наоборот, кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть вам слугой. И если кто хочет среди вас быть первым, пусть будет вам слугой. Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь как выкуп за многих. Это Слово Божье. Будем благодарны за Него. Помолимся. Господи, Тебе молимся, пред Тобой читаем Слово Твое. Открой глаза, открой уши, открой сердца. Помоги нам размышлять вместе с Тобой и с Твоими учениками о своей жизни, о Твоей церкви, о нашем будущем в Тебе. Во имя Христа молимся. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Это вообще, наверное, нормально, что уже третий раз Христос предупреждает о своей смерти, вот, на днях, и третий раз ученики, как будто бы игнорируют это, как будто бы не слышат. То есть они слышат смерть, воскресение, победа. Ага, победа. Ты же Мессия. Это значит новое царство. Это значит новые возможности, новая власть. Но нормально. Я вам обещаю, мы не будем следующие полчаса издеваться над учениками, над тем, какие они несообразительные. О, нет. Мы будем каждый смотреть в глубину своего сердца. Мы будем каждый размышлять о том, что мы видим во Христе, что мы видим в победе Христовой, что мы видим в Его словах о необходимости смерти и что мы будем делать с знанием о Его воскресении. И смотрите, Христос не успел сказать о том, что Он умрет и воскреснет, и совершит победу над злом, как они сразу начинают делить портфели в Его царстве. Здесь мы читаем, что их мама привела за руку. В Евангелии от Марка мы читаем о том, что они сами подошли. И, в общем, дело тут, наверное, не в маме, и анекдотов про еврейскую маму сегодня не будет. А будет сразу с места в карьер размышления, когда Господь говорит, что Ему дана всякая власть на небе и на земле, и Он этой властью с нами делится, какова наша реакция? Мы считываем сразу свои ожидания или мы считываем ожидания, к которым, которые Христос формирует 3 года с учениками и дальше из поколения в поколение в разговоре о Священном Писании с разными людьми. Если вы в церкви в первый раз, вот эти противоречия преследуют всех людей уже несколько тысяч лет. И эти противоречия очень важны для Церкви Христовой, безотносительно конфессии. Потому что верующие тянутся к святости, и у святости есть определенное очарование. Но при этом о призвании святости мы не всегда размышляем. У этого мира есть амбиции, и у христиан в этом мире тоже есть амбиции. Но амбиции Небесного Отца во Христе совсем другие. Когда мы представляем себе верующего человека свои мечты, у нас у каждого есть родственник, который говорит елейным голосом: «Благослови тебя, Господь, я буду о тебе молиться, в твоей жизни все будет хорошо». И есть верующие, которые, мы знаем, это выглядит иногда страшно, но они борются со своими страстями, не всегда побеждают, но продолжают бороться. И это, наверное, не то, о чем мы, это, наверное, не то, чем мы гордимся, и не то, что мы цитируем. И церкви очень хочется, как амбиции у вот группы верующих людей, у религиозных, у них какие амбиции? Надо быть такой церковью, чтобы весь мир про нас знал, и весь мир нами гордился, и поэтому пришел и поклонился нашему Господу. И вроде бы выглядит хорошая и плохая церковь внешне одинаково. Но только причинно-следственные связи могут быть нарушены. Начинается моя жизнь со Христа. Продолжается моя жизнь христовыми чудесами. Отталкиваюсь ли я полностью от Него? И вижу ли я Его чудеса и делюсь ими с людьми? Являюсь ли я верующим человеком, который держится за своего Господа? Не за свои победы, а за своего Господа. Это большой вопрос. И каждый из нас время, рано или поздно сталкиваются с религиозными людьми, которые злые на всех, на весь мир. Злые на весь мир, потому что вот меня окружают не те люди. Вот если бы только меня окружали правильные христиане, в моей жизни все было бы хорошо. Вот если бы только у меня был нормальный пастор, да? То моя церковь была бы прекрасной. Мы выбираем святой лик или мы выбираем путь вечного Георгия Победоносца, который борется со своей страстью? Это хороший вопрос. А теперь задайте его себе. Какая моя жизнь? Какие мои амбиции в церкви? Какая моя святость? Святость в моей жизни? Я научился казаться? Я научился давать правильные ответы? Или каждый правильный ответ дается мне очень тяжело, но я знаю, что это ответ, который дал мне Господь. Ну и, наконец, господство власти, которое Христос называет служением. И это ключевое противопоставление, с которым мы встречаемся здесь, в этом тексте. Христос говорит, вы знаете, что языческие правители, то есть те, кто не верит в Бога, не церковные люди, не верующие люди, те, кто без царя в голове, господствуют над своими народами и владеют людьми, их знать. У вас, то есть у тех, кто верит в Бога, у верующих руководителей, у верующего главы семьи, у верующего, пусть будет политика, пусть будет так наоборот. Кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть слугой. И кто хочет среди вас быть первым, пусть будет вам слугой. Вот именно этого, кажется, не слышат ученики. И вероятность 99%, или может быть даже 100%, что мы с вами не слышим ровно этого, что в нашей с вами христианской жизни не хватает ровно этого служения. Не служения какого-то официального, ну и серии христиане иногда друг друга спрашивают, какое твое служение? Я в технической команде. А я в социальном служении, а я веду группу, а я провожу выезд для детей, а я провожу... Активность в церкви – это очень здорово. Активность в церкви – это продолжение нашего сердца. Но вот вопрос, самый главный, наверное, про стиль моей жизни. Является ли служение, является ли самопожертвование, является ли распределение тех ресурсов, которые мне дает Господь, той любви, той мудрости, того времени, которое у меня есть, стилем моей жизни. Очень легко в этот момент вспомнить про какого-нибудь своего друга, который живет неправильно, и сказать, не, ну, конечно, я перешлю ему проповедь, потом запись, где там у вас на YouTube записи лежат, да, я, типа, вот Миша перешлю, он послушает, это прямо вот про него точно. А мне очень важно, чтобы мы с вами на учеников посмотрели сегодня. Потому что у нас разного рода власть возникает в этой жизни. Когда мы руководим, или когда, например, я студент, и у меня есть конспект всех лекций перед экзаменом, а больше ни у кого нет. И у меня тогда, получается, появляется власть. Или, например, мы вчетвером учимся играть на гитарах, и у меня есть хорошая гитара, а у остальных нет. И у меня тут же появляется власть. Некоторые из нас работают в очень красивых офисах, и пригласить на балкон летним вечером или не пригласить своих друзей – это тоже определенная власть. Сегодня мы, я не знаю почему, но мы сегодня с младшей дочерью ехали в церковь и говорили про то, что такое патриархат и матриархат. Вот, и это тоже, так сказать, форма правления. И есть сильный… Или есть тот, кто имеет право управлять здесь и сейчас? И удивительным образом мы же в церкви об этом говорим. То есть я определяю в тот момент, когда у меня есть силы и ресурсы, мы мной меряем счастье коллектива или мы Христом меряем счастье коллектива? И вот Христос, у которого есть вся власть на небе и на земле, ученики уже рассмотрели в нем Мессию, они уже поняли, что это правда Божий Сын, это тот, кого обещали пророки много лет Израилю, тот Машиах, который придет и все объяснит, тот Спаситель мира, который придет и повернет, наконец-то, историю человечества в правильном направлении, вернет человека в общении с Богом. Вот этот Христос. И как мы к нему относимся? Мне нравится слово «вели». Вели. Вот. Чтобы мои сыновья сели один по левую, второй по правую, или там один по правую, второй по левую. И вот это мой вопрос. Я к Богу вот так прихожу. Господи, мне тут нужно, сделай, пожалуйста, так, как мне нужно. Или как Вовка в 39-м царстве. Это очень хороший мультик, потому что... Извините, у меня во рту пересохло. Очень хороший мультик, потому что Вовка приходит к золотой рыбке, а она ему говорит: мальчик, а ты чей? Мальчик, ты чей? Ты же ничего не сделал, ты же меня даже не поймал. И кажется, что старику очень повезло, потому что золотая рыбка начала выполнять его движение, его желание. Но даже старик... Для того, чтобы золотая рыбка начала исполнять его желания, потрудился. И вот нам очень важно задать вопрос, какого рода труд требует от нас Господь? Потому что вместе с Вовкой, вместе с Емелей, вместе с детьми, которые нашли цветик-семисветик, вместе с Иваном-дураком, которому досталась царская дочка, мы хотим корону без креста. Мы хотим привилегии без ответственности. Мы хотим славу без страданий, трон без жертвенника. Ну и, наконец, статус без многолетнего восхождения. Почему церковь так ненавидит гражданский брак? Потому что это неравные взаимоотношения. Потому что кое-кто в этих отношениях, не неся никакой ответственности, получает все привилегии. И нам очень хорошо понятен этот пример. Это грустно, это трагедия. Ну, то есть это первое время очень классно, ну, потому что, кажется, все легче, без каких-то условностей. А с другой стороны, в долгую не работает. Величие христианина в его служении обществу, а не в его положении в обществе. И когда ко Христу ученики приходят и говорят: «Господи, вот у Тебя есть вся власть, мы готовы. Мы готовы пить Твою чашу, мы готовы креститься Твоим крещением, мы готовы следовать за Тобой, дай нам эту власть». И Христу очень важно, чтобы они увидели Его стиль жизни на земле, Его служение, Его самопожертвование, Его силу и, самое главное, величие Его самопожертвования. И это то, как Он хочет, чтобы мы жили. Очень мало кто из нас так живет. И мы сегодня говорим об этом не для того, чтобы снова и снова на эмоциях подумать: «Ах, как я отвратительно живу, Господи, прости меня, пожалуйста», поплакать и пойти жить точно так же. Нам нужно сегодня поговорить о здоровой целеустремленности, о той цене, которую мы платим, когда начинаем следовать за Господом, о суверенности Бога и о новых взаимоотношениях, о новых взаимоотношениях, которые Господь предлагает нам. Когда мы говорим о целеустремленности, то здесь вот надо вспомнить, что это третий раз, когда Христос говорит о том, что Он умрет. И по-хорошему целью учеников должно было бы спросить: «Господи, как ты умрешь? Почему? И самое главное, зачем? И как мы можем облегчить твои страдания?» Ну, это любящие ученики спрашивают, да? Но при этом, а что происходит на самом деле? Ученики как бы хотят возвыситься за счет силы своего учителя. То есть не за счет того, что они сделают, а за счет того, что сделает Господь. А вот я так же себя веду. Я выбираю, где потеплее. Я выбираю, где подороже. Вот я выбираю, за чей счет я могу быть, я могу жить лучше. Или нет. Или когда я что-то делаю, я делаю это ради других людей. Нам очень важно ставить цели в своей жизни, потому что если нет цели, то, соответственно, нету и способа померить результат. Если моя цель — отдавать свою жизнь ради счастья других людей, хороший вопрос — посмотреть, где в жизни у меня есть такая возможность. Может быть, на работе, может быть, в семье, может быть, в взаимоотношениях, которые только что начались, может быть, во взаимоотношениях, которые продолжаются много лет. А может быть, в моих взаимоотношениях с Богом нужно сделать шаг. И мы действительно ошибаемся, считая, что христианская целеустремленность сводится к потере любой целеустремленности. Христиане — это же не вот эти кисельные барышни, которые что воля, что неволя, все равно, Господь с тобой, я все тебе отдам. Нет. Кисельные барышни не способны биться со своими страстями до крови. И апостол Павел говорит, вы еще не до крови сражались со своими пороками. Нет, нельзя просто так плыть по течению вот Божьей благодати, и вот чтобы чудеса совершались. Нам важно идти за Богом и смотреть на Бога. И это инициатива, это сила, которую нам нужно потратить. И, конечно, мы ободряемся, принимая, что христианская целеустремленность сводится к прославлению Отца, к реализации и использованию всего, что дано нам в служении другим. У нас есть таланты, у нас есть умения, у нас есть навыки, которые мы получили кто-то в спорте, кто-то в работе, кто-то в общении с людьми, кто-то в своей многодетной семье, кто-то в бывших отношениях, кто-то в церкви. Потому что с детства ходит в воскресную школу и уже очень много знает и готов этими знаниями делиться и рассказывать о том, как его жизнь строится. Некоторые из нас тайком научились играть на музыкальных инструментах, и эти музыкальные инструменты всегда с собой носят. И способны удивительным образом снять нервозность, просто достав музыкальный инструмент и начав подыгрывать. И вот наша жизнь очень часто такая. Господь каждому из нас дал инструмент, который мы можем в правильный момент достать и начать подыгрывать, чтобы человеку стало легче. И в этом наша цель. Не в том, что получу я, а в том, что я могу сделать. И мой вопрос пред Богом сегодня номер один — это, Господи, что я могу сделать? Мы любим, потому что Он первый нас полюбил. Кто говорит, я люблю Бога, но ненавидит своего брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может полюбить Бога, которого не видел. И вот повеление, которое он оставил. Кто любит Бога, тот должен любить своего брата. Служение общества начинается с того, чтобы принять Божью любовь. Потому что когда приходит Божья любовь, уходит ненависть, уходят претензии, уходят желание заставить людей любить меня правильно, заставить людей создать условия для того, чтобы я наконец-то расцвел. Это работает в спорте, но это не работает в церкви. Потому что все, в церкви все звезды. Здесь нет одной звезды, на которую все должны работать, и тогда команда будет выигрывать. Нет, так не бывает. В Божьем мире у каждого человека есть имя, и Господь каждого называет по имени, каждого помнит. В Божьем мире это гармония, соборная гармония индивидуальностей, которой все смотрят на Христа. И в этом наша цель — смотреть на Христа и Его любовью покрывать все происходящее. Понимаем ли мы цену, которую платим, начиная следовать за Богом? Очень хороший вопрос. «Вы не знаете, о чем просите», — ответил Иисус. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» И они ответили, «Можем». Хороший ответ. Ну и они, конечно же, каждый свою чашу выпьют. И изучая историю церкви, мы знаем, что Иаков умер мученической смертью, А Иоанн жил мученическую жизнь довольно долго. До 100 лет дожил. Был в ссылке, боролся со своими страстями до старости. Нигде нет ни запятой, которая намекает на то, что они не были счастливы. Потому что один и второй были у Христа за пазухой. И когда Христос воскрес и сошел Дух Святой, Он открыл им масштаб всего происходящего. И нам же масштаб происходящего Господь открывает сегодня. Для нас это не тайна. Для нас не тайна, что все великое в этом мире принадлежит Богу. И самая большая глупость, которую я могу сделать, это пытаться заполучить кусочек этого великого и потом подать как свое. Но счастье христианина заключается в том, что мы любимы, и мы любим. И мы возвышаемся не вместо других, а мы возвышаемся вместе с другими ради них. Мне кажется, из этого алтаря, ну раз 100, наверное, за несколько лет прозвучало, что хорошие взаимоотношения — это взаимоотношения двоих людей, которые, любя, готовы оба жертвовать собой ради второго. И когда вот эти 50 на 50 сходятся, они превращаются в 200, потому что еще 100% любви Господь дает. И в христианстве любовный треугольник — это хорошо, потому что есть двое, которые любят друг друга, и есть Господь, который не мерой вечную любовь вкладывает в эти отношения. Вот только двоим надо помнить о том, что мы жертвуем собой не только первый год совместной жизни, не только этот первый маленький период, когда все такое розовое, и там эти пони, единорожки и так далее. И да, действительно, в середине экрана сейчас страшная истина. Я возненавижу людей, если буду ими мерить результаты своего служения. И вы, если будете пытаться заслужить рай в процессе своего служения, вы увидите, что людям все равно, что люди бегут не с такой же скоростью, как вы, что люди, может быть, и к Богу не так сильно хотят, как вы хотите, чтобы они хотели. И вот мы сейчас едем на неделю с молодежью на выезд 180, и для многих это проверка в бою чистоты своих мотивов. Потому что мы же едем вместе проживать христианскую жизнь, вместе славить Бога, вместе ходить в столовку на зарядку и бегать друг за другом с флагом, который надо обязательно захватить. И в центре этого всего Господь. В центре этого любовь. И если я тем, как люди реагируют на мое служение, буду мерить качество своего служения, то я очень быстро возненавижу эту церковь, разочаруюсь в этих верующих, и, в общем, окажется, что и Господь не такой уж и великий, не такой уж и чудотворный, потому что что это вот... Ну и, наконец, с властью Отца нам надо разобраться. Вы помните, наверное, историю, как ко мне подошла одноклассница одной из моих дочерей, и говорит: «Алексей, почему вы заставляете свою дочь заниматься музыкой?» Вот, ну и вы помните, что я ей ответила. Я говорю: «Доченька, девочка, ведь когда у тебя будет дочь, ведь ты будешь определять, где и как, и чем она занимается, правда?» Ну да, правда. И разговор закончился. Мы не поругались, это было очень приятно. И вот нам очень важно понять, когда ко Христу подходят и говорят: «Господи, ты только скажи слово, и мы сразу станем один мэром, второй министром финансов. И в твоем царстве все будет отлично, мы отработаем, Господи, все будет хорошо. Мы до пенсии будем служить тебе верой и правдой, и на пенсию уйдем по воде, все будет вообще великолепно». А Господь говорит: «Сынок, но ведь по какую руку ты будешь сидеть? Ведь это совсем не твое дело, правда? А твое дело — это внимательно меня слушать и внимательно след вслед за мной следовать. И когда моя любовь тебе откроется, принимай ее. Люби этой любовью людей вокруг тебя. Тебе не надо думать о твоем статусе. Господь присвоит тебе статус. Я когда выходил, был период, когда я выходил из офиса во фриланс, и мне один из моих менторов сказал: дружище, не вообще, вот есть заказчики, с которым не нужно называть ценник. Просто говори им, заплатите, сколько считаете нужным. Да, действительно, это иногда заканчивается очень смешно, когда они тебе действительно платят, сколько они хотели, и там, ну, типа сначала ноль, а потом все остальное. Но очень часто, если работа сделана хорошо, деньги платятся совсем другие. Они платятся не по договоренности, а по результатам инвестиций в тот или иной проект, в того или иного человека. А теперь представьте, хотя, мне кажется, воображение здесь не работает, а теперь просто вдумайтесь. Ресурсы распределяет любящий Бог. Статусы присваивает любящий Бог. Будет ли в небесной социальной сети у вас звездочка голубенького цвета рядом с ником или позолоченная? Это, конечно, важно. Но важно, наверное, то, что Господь назвал нас детьми. Он назвал нас любимыми детьми. Он не называет нас слугами. Христос отвлекает Иакова с Иоанном от разговора о статусе. И он говорит: не думай о своем статусе, думай о небесном Отце. Потому что лучше Он будет заниматься твоим статусом, а ты просто следуй за мной. Господь решает, где я буду. И у меня есть целая жизнь, чтобы убедиться, что Господь милостив, что Господь любит. Когда остальные 10 учеников услышали это, они рассердились на братьев. Иисус же подозвал их и сказал: вы знаете, что языческие правители господствуют над своими народами и владеют людьми их знать. У вас пусть будет наоборот. Кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть вам слугой. И кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам слугой. Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить. Величие Христа проявлено в глубине Его смирения. И в нашей христианской жизни мы смиряемся перед Богом, перед Его властью. Мы учимся любить Его любовью. И всякий раз, когда страсти пытаются взбулькнуть и сказать, вот где люди, которые недостойны, я возвращаюсь в тет-а-тет с Богом. Я возвращаюсь ко Христу, чтобы наполниться любовью, чтобы перестать предъявлять претензии, чтобы перестать вспоминать, кто у нас какого грейда и кому надо замолчать, кто имеет право быть на этих совещаниях, а кто не имеет права быть на этих совещаниях, кто может поехать с лидерами в первый день заезда, а кто приедет уже с отдыхающими. Ну и, наконец, кто... Тварь дрожащая. А кто право имеет? Сын Человеческий пришел для того, чтобы свою жизнь отдать как выкуп за многих. Вот видите последнее слово в этом тексте? Если у вас плохое зрение, то там написано «многих». В этих многих ваше имя. Потому что Христос умер за вас. Лично за каждого. Он умер за нас, за каждого. И вот эти многие, вот они, это результат Его служения. Божий Сын недостоин смерти от грешных людей, но Он на нее пошел. И вот такое у Него смирение. Пошел почему? Потому что Папа сказал. И потому что Папа Он любит. И это тот же Папа, которого мы называем Небесным Отцом. Это наш Господь. Христос отдал свою жизнь для искупления многих. Его смерть удовлетворила все праведные требования Бога к греху. Ее было достаточно, чтобы убрать все грехи этого мира. Но она имеет силу только для тех, кто принимает Его как своего Господа и Спасителя. Прощение получают те, кто Его попросил. Христос является вашим Господом? Не отвечайте. Ответьте в глубине сердца ему самому. Потому что кто Христов, тот крещен. Кто крещен, тот часть церкви. Кто часть церкви, тот служит. И внутри церкви, и в рамках своей жизни. Ну и, наконец, мы все встретимся на небе в одном большом духовном помещении, больше которого только Господь. И прикоснуться к Божьему присутствию — это счастье. Мы можем уже на земле. И мы уже прикасаемся к Его присутствию. Многие из вас живут чудом. И это чудо делает для нас Христос. Крест Христа стал Его величием, чтобы моя жажда величия не ставила крест на моей жизни. В следующий раз будем говорить о том, как не сдаваться, когда кажется, что лучше уже и не сопротивляться. Сегодня нам осталось только сделать выводы и поразмышлять о том, какой линейкой я меряю служителей в церкви. Хочу я им помогать, не хочу я им помогать, хочу я становиться, как они, не хочу я становиться, как они. Ищу я таланты, которые могу отдать Богу. Ну и отдавая их Богу, отдавать их людям. Или не ищу? Для меня это игра гордыни, или для меня это когда-нибудь потом, или здесь сейчас это моя жизнь? Вот это очень хороший вопрос. В профессии вы либо руководитель, либо будущий руководитель. Как руководитель, найдите способы служить своим подчиненным. Если вы не руководитель, если вы просто оказываете какого-то рода услуги, оказываете ли вы их, молясь? Служите ли вы людям явно или духовно? И я не просто задаю эти риторические вопросы, чтобы вы повздыхали и сказали, да, наверное, мне надо когда-нибудь об этом подумать. Здесь и сейчас подумайте. В том, как вы воспитываете детей, в том, как вы выстраиваете взаимоотношения с друзьями, в том, как вы выстраиваете отношения со своими вторыми половинами, в том, как вы работаете. Сколько процентов служения, а сколько процентов всего остального? И кажется, что точка входа в счастье, вот она. Потому что, служа, я Божие дитя в Божьих руках. А просто работая и соревнуясь, я просто человек, просто на грешной земле, который катится непонятно куда со всеми своими подходами. Хотите быть счастливыми? Служите. Поставьте Христа в центр своего труда, своего служения, своей семьи, чтобы не страдать от уязвленной гордыни всякий раз, когда что-то не так, но быть инструментом в руках Отца, который сам решает, кто властвует над кем и кто имеет право на что. А идти за Христом еще и легко, потому что не я определяю, кто бездуховный, не я определяю, кого выгнать, не я определяю, кого принять, а Господь через свое слово дает мне это откровение. Представляете, какой кайф жить, общаясь с верующими людьми, каждый из которых начинается со Христа, каждый из которых без претензий готов служить. Помечтали? Вздохнули? Вот это наша с вами цель — быть таким верующим, становиться таким верующим, идти за Христом, чтобы Он сделал нас слугами. Но не слугами, которые ничего не стоят, а людьми, которые совершают Его служение, которые жертвуют собой, потому что они наполнены Богом, который собой пожертвовал ради нас. Помолимся. Господи, наполни наши сердца Твоей любовью. Наполни наши головы Твоей мудростью. Наполни нас собой, Господь, чтобы нам правильно понять вот этот разговор о власти. Пусть нашей самой главной амбицией будет амбиция быть ближе к Тебе. И все, что Ты нам доверишь, мы будем делать. Помоги нам в этом, Господь. Помоги нам хотеть следовать за Тобой, жертвовать своими амбициями ради Твоих, жертвовать своими силами ради того, чтобы Ты вдыхал в нас свои силы. Помоги нам быть церковью, которая Тебя любит и любит человека и ненавидит грех. Благослови нашу власть и благослови нас, когда эта власть у нас в руках, чтобы она была посвящена Тебе. Молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.